Почему я об этом задумался? Мы как-то на Рождество с детьми читали рождение Иисуса Христа и наткнулись там на место, там, где говорится об Иисусе, когда он, как он рос. И меня очень удивило, насколько Иисус, он же идеальный, да, мальчик был, правда? То есть маме и папе не было проблем его воспитывать. Ни разу он не было у него непослушания, как вы думаете? Было у него непослушание хоть раз? Это не было непослушание. Мы с вами сегодня разберем это. То есть, если это было непослушание, тогда он грешен.
Нет, да,
он безгрешен. Вы понимаете, что до 30 лет он рос как обычный человек и ни разу не согрешил. Это мальчик, который всегда слушался. Вы не задумывались об этом? Это мальчик, который всегда делал то, что родители говорят. Это мальчик, который всегда помогал, проявлял любовь в послушании. И это было все 30 лет до его служения. То есть он стал, он не только 3 года был безгрешным, чтобы нам показать и умереть за наши грехи, но он все свои 30 лет был безгрешен. И поэтому давайте откроем вместе это место. Место это Лука 2 глава, 40, начиная с 40 стиха, там где говорится о его взрослении. Откройте, пожалуйста, Евангелие Лука 2 глава. Сороковый стих. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем. Здесь говорится о младенце, здесь говорится о ребенке, который до отрочества. Я хочу, чтобы мы с вами поговорили сегодня о развитии ребенка и как не пропустить нам, родителям, или как нам не пропустить уже взрослым детям, отрокам, развитие. Мы можем посмотреть на Иисуса Христа, как Он развивался, и взять это как идеальную картинку, и потом смотреть, а как родители должны не пропускать развитие ребенка. Идея в том, что мы с вами больше заботимся о физическом развитии, правда? Вот я своего младшего сына кормлю, я же забочусь о том, чтобы он кашу там нормально кушал. Я же ему не даю гамбургеры или картошку жареную. Я ему нужную ему еду даю, и я забочусь, чтобы он рос здоровым мальчиком. И так же само, в принципе, родители должны заботиться о духовном возрастании детей. Проблема в том, что мы чаще больше всего заботимся о физическом состоянии наших детей, о их здоровье, о их умственном развитии, а вообще как развитии. Но о духовных потребностях мы не заботимся, потому что мы их о них не знаем. Мы достаточно не знаем вообще о своих духовных потребностях, что говорить о наших детях. И поэтому, смотря на Иисуса, как он развивался, идеальный мальчик был, и мы можем взять и узнать, что нужно ребенку. На самом деле родители, мы с вами сегодня прочитаем, не сильно это тоже понимали. Потому что когда он говорил какие-то вещи им, или когда им говорили Симеон или Анна в храме, они не сильно понимали, что имеется в виду. То есть то, что у Иисуса происходило в его развитии, это его было и в отношении его небесного Отца. Я думаю, когда он лежал в яслях, он не сильно понимал, кто он такой, правда? Это был обычный ребенок в яслях. Постепенное формирование этого человечка маленького до 12 лет, как мы с вами прочитаем, это было формирование как вот наших детей, которые здесь с нами находятся. И поэтому мы можем смотреть, это не было какое-то чудесное развитие, что с самого первого мгновения Иисус уже знал, что ему нужно умереть на кресте. Он постепенно это понимал, и родители не сильно его этому учили, потому что они сами не могли понять. Вспомните, как Мария еще и в Кане Галилейской ему что-то говорила, потом приходили к нему его братья и сестры с мамой, и он говорил, вот мои братья и сестры, вот это мои ученики. То есть он учил свою маму уже. Я говорю о том, что понимание правильно духовного созревания и у матери, у Марии не было по отношению к Иисусу Христу. Его взаимоотношения – это взаимоотношения с его небесным Отцом, которые у него постепенно происходили в период его взросления. Так вот, что мы с вами прочитали. Мы с вами прочитали, что он возрастал, физически возрастал, укреплялся духом и исполнялся премудрости. И тогда благодать Божья была на нем. Вот эти три ступени, три составляющих, не ступени, составляющие физическое развитие, укрепление духа и исполнение премудрости, это для нас важно. Я прочитаю вам из современного перевода, как это понимается в современном переводе. «Между тем ребенок рос, набирался сил и исполнялся премудрости, и благословение Божье было на нем». Немножко по-другому. Он рос, набирался сил, как возрастал, как человек, и исполнялся премудрости. Если мы с вами откроем предыдущую главу, там еще один мальчик такой же самый возраст такого мальчика растет, и так же сам он рос. Посмотрите чуть-чуть назад, 80 стих с первой главы. Говорится об Иоанне Крестителе, о котором раньше говорится, когда он был еще в утробе, сказано, что он исполнился Духа Святого там в утробе. И говорится об этом мальчике, младенец же возрастал и укреплялся Духом, как Иисус Христос. И дальше был в пустыне до дня явления своего Израиля. Так же самое, мальчик рос и укреплялся Духом. То есть, получается, не у Иисуса Христа только это важно, это происходило, но и у Иоанна Крестителя укрепляться Духом. Что ж такое это укрепляться Духом? Мы с вами говорим, что развитие, возрастание – это наша забота повседневная. Мы взращиваем наших детей, даем им кушать, одеваем, даем образование, следим за здоровьем и так дальше. Это мы растим наших детей. Но что ж такое укрепляться Духом? Укрепляться Духом – развитие личности человека, приобретение знаний и познание закона. Потому что, смотрите, в Псалме 18 говорится, закон Господа совершен, он укрепляет душу. Откровение Господа верно, оно умудряет простых. Что укрепляет душу? Закон Божий, знание закона Божьего. Формирует как личность человека знание Божьего закона. Не применение на практике, но просто теоретическое знание. То есть, можно сказать, укрепляться духом – это всеобщее развитие человека, не только физическое, но и духовное, но и душевное. Ну, разные культурные вещи узнавать и развиваться как личность. Но самое главное – это узнавать закон Божий, теоретическое узнание закона Божьего. И это мы читаем о мальчике, о Иисусе Христе, до этих событий, которые будут в 12 лет. То есть, если посмотреть, а что такое 12 лет в Израиле? 12 лет в Израиле – это мальчик становился мужчиной. На мальчика, мальчик уже переставал быть младенцем, и он уже становился ответственным человеком, который что-то делает, помогает папе. Если папы нету, то все выполняет за папу. И если вы подумаете, почему Иисус до 30 лет не выходил на служение, скорее всего, он был первенец. Скорее всего, он перенял все функции отца, если отец, возможно, люди предполагают, что он рано умер, Иосиф. И ему нужно было заботиться о своей маме, о своих братьях и сестрах младших до 30 лет, пока он не увидел, что Иаков, его младший брат, мог, после него брат, мог на себя это все перенять. То есть этот человек не был белоручка. Иисус Христос был рабочим человеком. Он умел мастерить любой стул и любой стульчик и все, что из дерева. Я имею в виду, что до 12 лет у нас развитие родителей, мы с вами ответственны для того, чтобы наполнять ребенка. Чтобы ребенок в какой-то момент осознал, что он уже ответственный, и он уже может это все практиковать, все, что он узнал. И вот этот переломный момент как раз у Иисуса и происходит. Но перед этим я еще хочу сказать про третье. Исполняться премудрости, третий. Это уже познание Бога, примирение истины и практические взаимоотношения с Богом. То есть все это не идет друг за дружком. Сначала младенец, он там только кушает, там где-то в 7 лет ребенок уже начинает идти в школу, тогда он исполняется духом, и тогда где-то в 10 лет уже ребенок начинает исполняться премудрости. Оно все друг с другом взаимосвязано, все идет вместе. Физическое развитие, укрепление духом и преисполнение премудрости. Но что я хочу сказать о мудрости? Смотрите, как в разных местах говорится о людях, которые исполнились премудрости. В Исходе 28 глава, 3 стих. Был там мастер, который делал все из меди и делал все из золотых вещах. И о нем сказано, что «скажи всем мудрым, которых я исполнил духа премудрости и смышления, чтобы они сделали Аарону священные одежды для посвящения его, чтобы он был священником мне». Бог исполняет, наполняет человека премудрости, духа премудрости, чтобы человек что-то делал. По-нашему, если мы понимаем новозаветнее время, Это исполнение Духа Святого, который и дар Духа Святого. И то, что человек дает талант, Бог дает таланту еще с рождения, а потом в церкви еще дает свой дар для служения в церкви. Вот эти дары, талант в детстве, а потом после обращения к Иисусу Христу, дар Духа Святого, вот это как раз есть исполненный премудрости. Потому что премудростью, Бог говорит в притчах, Он сотворил все небо и всю землю. То есть это то, что нам дает возможность что-то делать, что-то творить. И вот эта премудрость, которая как раз у Иисуса была, Он наполнялся ею до рождения. Понимаете, о чем я говорю? Чтобы я не быстро. Потому что это важно, что мы пропускаем именно вот этот этап. Вот это вот содержание мы, родители, пропускаем, что отроки наши дети больше заняты физическим развитием. Или они, чтобы круто выглядеть, или классно проводить время. Но не поиск премудрости Божией, не исполнение себя, наполнение премудростью. Вот это очень важно, потому что именно из-за этого наши дети пытаются в этом мире быть своими. Быть похожими на этот мир, потому что они не исполняются премудрости. А почему они не исполняются? Потому что мы не говорим им об этом. Я вот когда читал с детьми, я только понял, что это моя обязанность говорить моему ребенку о его потребностях. Говорит, что ты, Тимофей, тебе нужно для твоего развития, тебе нужно искать Бога. Ну, я честно вам скажу, не видел я еще детей, которые, сами по себе, ни от церкви не зависят, сами по себе ищут Бога, сами жаждут Бога, сами хотят с Ним построить отношения, ищут, читают Библию, сами просыпаются, ищут, пока родители им к этому не направят. Потому что наши дети грешны, как и мы. Это не свойственно ребенку искать премудрости. Это не свойственно нам с вами. Иисусу было свойственно, Он строил отношения свои с Богом, потому что Он был Дитя Божие, у Него были отношения с Иисусом. И мы, смотря на эту идеальную картинку, можем сказать, наши дети тоже в этом нуждаются, но это им не свойственно, потому что они грешат. Потому что они грешны, и им свойственно искать только своего, но не премудрости. И поэтому, если мы уже растем, и мы уже этот возраст перевалили, 12 лет, 13-14, это так же самое должно нам быть свойственно, чтобы мы искали волю Божию, искали премудрости, искали Духа Святого. Искали, что Бог от нас хочет, как Иисус Христос. Еще один пример. Иисусу Навину говорится, что Иисус Навин во Второзаконии 34:9. Иисус Навин исполнился Духа премудрости, потому что Моисей возложил на него руки свои, и повиновались ему сыны, и делали так, как повелел Господь Моисею. Опять же, что-то произошло в жизни, что исполнился Духа премудрости. Иисус исполнился Духа премудрости, и это дало ему дальше развитие. Мы должны говорить нашим детям, что вам нужно искать в Боге премудрость. Это вам нужно. И как результат этого всего развития, дальше укреплялся Духом и исполнялся премудрости, Бог его благословил. Первый поход 12 лет. Ребенок идет первый раз в большой город. По свидетельствам Иосифа Флавия, что такое Пасха была? Это стекается 1,5 миллиона или 2 миллиона людей. И жертвы. Величественное событие. Все люди со всех округ стекаются туда. И вот они идут с семьей туда. Чтобы мы с вами не путали, почему произошло вот это событие, что он остался. Тогда женщины, когда возвращались, они шли чуть-чуть раньше, потому что они медленно шли, и группа женщин шла. И потом мужчины тоже шли и догоняли их, и вместе потом встречались дома, или там на пункте ночлега. И, скорее всего, Мария подумала, что Иисус с Иосифом, а Иосиф подумал, что Иисус с Марией. И поэтому это и произошло, что они целый день шли и не сильно думали, где Иисус. Каждый думал, что он с другим. А когда они сошлись, увидели, день прошли, и увидели, что его нету, вернулись назад, и потом еще 2 дня его там искали. Что происходило в то время в Иерусалиме? Синедрион, это была не только религиозная верхушка, но это еще и политическая верхушка была в Израиле. Они принимали политические решения, потому что, помните, они к оккупантам, к римлянам пришли и говорят, там то сделай. И они все время политикой занимались в Синедрионе. И они делали мастер-классы на Пасху. Они садились в храме и обсуждали богословские вопросы, и каждый человек мог сесть и наблюдать за этим, и задавать вопросы, которые его интересовали. Ведь всех, которые люди приходили на Пасху, они могли об этом говорить. И представьте себе, что Иисус Христос пришел вот на такое событие, и Он задает какие-то вопросы и отвечает, и они начинают удивляться, 12-летний мальчик и вот так хорошо все знает, и он так глубоко все понимает. Это не так, что три там каких-то дядьки стоят, и он их там учит. Это было вот как мы с вами сидим, так же самое обсуждение было у них. Давайте мы это с вами немножко прочитаем. 41 стих, Лука, 2 глава. «Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи, и когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и матерь его. Но думали, что он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми, и не найдя его, возвратились в Иерусалим, ища его. Через три дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их, спрашивающего их. Все слушавшие его дивились разуму и ответом его. И увидев его, удивились, и матерь его сказала ему: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой, и я с великой скорбью искали тебя». Давайте здесь остановимся и потом посмотрим, как Иисус отвечает. Заметьте, что они никогда не видели непослушания у него. Вот ребенок, который всегда был с ними, и они, ну, во-первых, сколько чудес произошло в начале жизни, да? Мы не знаем, были ли чудеса в эти 12 лет, но мы точно знаем, что они понимали, кто он такой. Они не понимали, что он должен сделать, как это все произойдет. Но они понимали, что это Мессия, и вдруг он теряется. И вдруг теряется, и при том он никогда этого не делал. Они вообще не понимают. И они приходят и говорят: «Что ты с нами сделал? Как ты мог такое сделать?» Я их на самом деле понимаю, их состояние сердец. И самое главное, что говорит Мария: «Я и отец твой тебя искали. И вот твой папа, и я тут». И что Иисус отвечает? Смотрите, в 49-м. «И он сказал им: зачем было вам меня искать, если вы не знаете, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Она говорит: «Я и отец искали тебя». Он не начинает их... Он уже понимает, кто его отец. Он уже в своем развитии дошел до понимания... Они же учили в синагоге все время, каждую субботу дети учили. И он понимает и Исаию, и Иеремию, и это все он понимает про себя, и закон, все про него. Он знает, что он, знаете, много фильмов, да, про избранных, там, разные фильмы, избранный. Он избранный, он понимает, кто он такой, он человек, он понимает, кто он такой, он понимает, что он должен умереть за нас всех. И он говорит: «Зачем вы меня искали? Я здесь, чтобы мне быть с моим отцом». Он показывает им, родители, мягко показывает, кто его отец. И здесь видно послушание и любовь этого мальчика к своим родителям. Он не говорит: «Да вы вообще ничего не понимаете. Кто ты мне? Ты мне не отец. Ты мне вообще никто. Меня только мама родила. Вот я должен быть в доме моего отца». Здесь видно его отношение к родителям. И здесь видно, что у него происходит постепенное изменение сознания в то, кем он должен стать. Это уже сформированный мужчина, который знает, для чего он будет жить. И вот после этого начинается другой этап его развития. И мы сейчас с вами это прочитаем. 51. «И он пошел с ними, пришел в Назарет, и был в повиновении у них». Он не начал бунтовать, что «я вот такой, я Синедрион, там весь всех показал». Он был в повиновении, и матерь его сохраняла все слова свои в сердце своем. Иисус же, заметьте, это важно, Иисус же преуспевал в премудрости, что он раньше делал, в возрасте, что он раньше делал, и как результат, и в любви у Бога и человека. Здесь уже не говорится, что он наполнялся духом. Уже теория прошла, идет уже практика. Практика того, что он все узнал, то, что он духовно развитый человек, и он понимает, для чего он. И он еще 17 лет до 30 лет преуспевает в премудрости, преуспевает, это не просто успевает, а он хорошо очень это делает, очень хорошо. И он преуспевает и доходит до того, что его люди любят, его Бог любит. Да? Вот это два развития, вот это два, это поворотный момент, когда у человека уже из теории превращается в практику. Я как папа, я много ошибался с моими детьми и старшим тоже. И я вижу, что Библия нас учит тому, что самое большее мы должны вкладываться в того, чтобы дать теорию до какого-то момента. У разных детей по-разному. И в какой-то момент начать с ними практикой заниматься, духовной жизнью. Чтобы мы с вами вкладывались, потому что без этого мы не сможем быть уверены в будущности наших детей. Это вот я сейчас вам прочитаю, сейчас, секундочку. Я где-то там дальше отметил. Притчи 22.6. «Наставь юношу при начале пути его, и он не отклонится от него, когда и состарится». Если я вначале не вкладываюсь в моего ребенка, не наставляю, то у меня нету гарантии в его жизни. У меня нету уверенности, что все будет у него хорошо. Если я вкладываюсь в образование, если я вкладываюсь в то, чтобы обеспечить моих детей разными вещами, ну, одеждой хорошей, хорошим отдыхом, хорошей школой, но не вкладываюсь в то, чтобы дать закон, и чтобы этот закон не просто был теорией, раз в воскресенье пойти в церковь и все, но чтобы это было практикой у ребенка. Бог дает покаяние. Бог дает веру. Бог избирает наших детей, или они будут в вечной жизни, или нет. Но это не убирает от нас ответственности, что мы должны показать ребенку, он нуждается в этом, ему нужно это, и дать ему это, понимаете? Если мы не вкладываемся в детей, то происходят очень страшные вещи. Мы с вами еще прочитаем эту историю. Хорошо. Как же приобрести любовь у Бога? Вот у Иисуса было, что он преуспевал в премудрости. Он дальше рос физически. И в притчах в 3 главе сказано, «Сын мой», 3 глава с 1 стиха, «Сын мой, наставления моего не забывай, и заповеди мои да хранит сердце твое, ибо долготы дней, лет жизни и мира они приложат тебе». Наставление. А дальше говорится в 3 стихе, «Милость и истина, милость Божья и истина Божья, да не оставляют тебя. Что с ними сделай? Обвяжи шею свою, как шарфом, и напиши их на скрижалях сердца, чтобы постоянно было это у тебя. Чтобы это у тебя не было только по воскресеньям, или когда ты приходишь в воскресную школу, но постоянно пускай пребывают мои слова, мои наставления у тебя. Как это? Это только на практике можно сделать. И тогда в 4 стихе обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей. Ты будешь нравиться Богу, Бог будет тобой доволен, и люди будут тебя тоже любить. Отношения с людьми не будут конфликтными. Тебя не будет депрессии из-за того, что люди тебя не принимают. И ты будешь иметь живые взаимоотношения с Небесным Отцом. Только когда ты обвяжешь, и чем занимался Соломон с Равоамом, своим сыном, он пытался обвязать ему эти все истины. И что мы дальше считаем? То, что сделал потом Равоам, он разделил царство, послушал своих молодых друзей. И это что было? Это было от Бога, вот те все события. Помните, там сказано, и то, что он сделал, и разделение было, это было от Бога, потому что Израиль начал уже поклоняться другим богам. И нету гарантии, конечно, нету гарантии с Раваамом. Сколько Соломон вкладывался в Раваама, но по-другому. Но мы говорим о сердце. То Израиль, но сердце Раваама все равно было потом верно. Если мы прочитаем дальше историю Раваама, он все равно поклонялся Богу, его дети поклонялись Богу, и до седьмого царя все иудейские цари были верны Богу. Вот что важно. Не разделение Израиля. И поэтому работа Соломона, что он вкладывался и обвязывал ему истину и милость, и чтоб на скрижалях Бог благословил его. Вы, если хотите что-то сказать, я не против. Ну, когда Навуходоносор пришел, уже прекратилось.
А то, что Соломон вкладывал, нет, но у него было 300 жен и 700 наложниц. Что он мог показать сыну? И что он мог сказать ему?
И тем не менее, все-таки он боялся Бога, если до седьмого, да, все равно. Это Бог делает, конечно, да, ошибки, но не всегда исправляет эти ошибки.
Смотрите. наши дети изменяются гормонально, да, физические изменения происходят до переходного периода. Мы же объясняем это, когда у мальчика, у девочек начинается развитие, мы же объясняем это детям. Почему тогда, когда у ребенка происходят изменения духовные, мы не объясняем? Мы думаем, что оно все само произойдет, как у Иисуса Христа все само произошло. И мама, не сильно понимая, что происходит, а потому что у него были взаимоотношения с Отцом Небесным. Но наша ответственность в том, чтобы мы как физическое развитие, гормональное развитие, все-все, мы так же само должны изменять. Дорогой мой сынок, вот тебе нужно больше уделять время Господу, потому что это важно для тебя, без этого ты не сможешь развиться нормально. Тебе, Дося, нужно больше уделять времени, и ты должна больше молиться, искренне молиться, не только там, как все молятся, искренне молиться, искать Господа. Это наша задача, говорить о детям, что это не просто надо, они этого, в этом нуждаются. Есть в Библии хороший пример с детьми. Там говорится о детях. Псалом 126. Я прочитаю 126. С 3 по 5 стих. И потом расскажу, почему этот пример мне понравился. «Вот наследие от Господа, дети, награда от Него, плод чрева. Что стрелы в руки сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах». Здесь пример сыновей, ну, я могу сказать, детей, как стрелы. Вы когда-нибудь делали стрелы? Да, делали в детстве или... Я вот недавно там с Тимой тоже делал стрелы. А в детстве тоже очень много стрел делал. Сколько времени уходит на то, чтобы сделать стрелу? Хорошую стрелу. Так, чтобы выстрелить и классно летело.
Это что-то другое.
Да, да. Ну, там мы с Тимой, например, ходили в камыши, там вырезали тростник специально, потом бегали, искали, где какое-то перышко от курей там найдется. Там надо было разделить, надо было найти какой-то камешек. Короче, много-много работы. Это у нас заняло полдня, а в детстве у меня тоже так же самое занимало. И все ради того, чтобы натянуть, пищ, и выстрелить. Секунда полета, правда? Но не буду ж я делать стрелу для того, чтобы она не попала. Правда? Я делаю каждую стрелу, чтобы она попала в цель. Да? Я ж не буду делать стрелу, чтобы она полетела туда, в какую-то другую сторону. Подготовка стрелы очень долгое время. И я должен вкладываться в мои стрелы, в моих детей, готовить их, чтобы они полетели и попали в цель. Чтобы они прилетели к Господу. Чтобы они нашли Господа, и они были счастливы и благословенны в жизни. Когда мы уже отпускаем наших детей, когда мы уже выстрелили, и стрела летит, я уже ничего не могу сделать. Я не могу подбежать сбоку и там подправить ее. Все, она уже летит. Я могу только вложиться, когда ее делаю. Когда вырезаю, когда делаю правильное оперение, когда делаю правильный наконечник, сверяю, чтобы правильное равновесие у нее было. Смотрю на лук, как оно ложится. Я ложу, прицеливаюсь. Вот этот весь процесс, это все воспитание, пока наши дети не начнут лететь. И часто у нас получается так, что я что-то там не обращаю внимания, не делаю, и стрелы не летят, не долетают, летят в другие цели, которые им нравятся, но которые не являются настоящими целями, которые Господь поставил. И вот это время, подготовка стрелы, подготовка наших детей, это до момента, когда уже он начал использовать практику. И иногда кажется, что я много чего пропустил в своей жизни, в воспитании детей. Я уже упустил, уже моя стрела, мой старший сын скоро уже оторвется и полетит. И много чего я пропустил. И мне очень горько, но я надеюсь, что Господь исправит мои ошибки. Но нам нужно вкладываться. У нас еще на примере Иисуса Христа говорится, что до 30 лет, 17 лет он преуспевал в премудрости. Отец Небесный его воспитывал для того, чтобы он преуспевал в премудрости. И в 30 лет его преуспевание в премудрости началось его служение. То есть еще ничего не потеряно, если мы с вами в какой-то момент до изменений, до осознания наших детей как личности, как ответственной личности, мы еще не успели вложить теорию а закон Божий не додали. Еще есть возможность это делать сейчас. Есть возможность до того, как наши дети уходят из дома. Поэтому это очень хорошее ободрение на примере Иисуса Христа, что Он преуспевал в премудрости до 30 лет. Мы имеем с вами право это делать. Нам кажется, иногда из Ефесянам Павел пишет, не раздражайте своих детей, чтобы они не унывали. Да? И нам кажется, слишком много говорить, надоедать детям. Ну как это так? Ну я их больше оттолкну от Слова Божьего. Я буду им раздражать этим всем своей верой. Но Соломон, опять Соломон, в 23-й притче говорит, 23-я притча, 23-я глава, 26-й стих, он говорит к своему сыну, возможно, не только Раваму, у него, как вы говорили, было куча детей. «Сын мой, отдай сердце твое мне, и глаза твои да наблюдают пути мои. Отдай мне твое сердце, чтоб я мог твое сердце направить, и чтоб ты смотрел за моими путями». Конечно, если у нас у самих проблемы с послушанием Господу и следованием за Господом, то как ребенок будет смотреть за нашими путями? То есть нам, получается, нужно сейчас садиться и заниматься не только нашим ребенком, но и нам самими собой. Правда же? Но нельзя ждать. Если я жду, что сейчас я улучшу свою молитвенную жизнь, я более начну Бога искать, а потом уже я уже займусь детьми. Время пройдет. Пройдет время, и дети все больше и больше будут набираться опыта и мудрости этого мира. Потому что они все равно нуждаются в чем-то. Они нуждаются, наши дети нуждаются в чем-то, чтобы наполняться. Или это наполняет их Господне Слово, или этот мир его наполняет. Дети сами с собой ничего не производят. Он должен узнавать. И вот на окончание я хотел бы с вами еще один пример рассмотреть. Пример трех мальчиков в Библии описано. Трех отроков, которые росли и совершенно по-разному они преуспевали. Я хотел бы, чтобы вы сегодня с детьми это прочитали. Я просто напомню эту историю. Вот прочитайте историю взросления Самуила, пророка. Он рос вместе с другими двумя братьями. То есть он был взят на попечение, не усыновление, заботу, опеку. Как его отца звали? Илий. Илием. Этот Илий, это был священник, первосвященник, но не только, он еще и был судья. Судья Израиля. На тот момент это самый важный человек в Израиле, да? То есть Самуил рос в семье, влиятельной семье, в семье мажоров. Слышали такое слово? И вот там тоже два растут мальчика. Почему мальчики? Это первое царство, вторая глава. Я буду просто некоторые... Откройте, пожалуйста, если вы можете и будете следить, а я немножко буду вам говорить. В 17 стихе, почему я говорю, что они были все молодые люди. В 17 стихе говорится, грех этих молодых людей был весьма велик пред Господом, и они отвращали от жертвоприношения Господа. Эти два мальчика, их звали... Финиес еще... потерял. Ладно, найду, скажу.
Это первое царство.
Да, первое царство, вторая глава. Вот это молодых людей в переводе, если смотреть, то это говорится отрок, слово отрок. Если смотреть другие переводы, то говорится мальчики. То есть это не молодые люди, как мы себе представляем, лет за 25, и они там уже что хотели, то и делали. Они приблизительно одного возраста были. Самуил, он был младше, и они вдвоем. И эти люди совершенно по-разному растут, потому что родители вкладываются по-разному. Разное воспитание. Это результат взаимоотношений с их отцом Илием. Итак, сыновья делали с 12 стиха, сыновья были негодные, они не знали Господа. Дети первосвященника. Один из них по закону должен стать первосвященником. Один из них, старший сын, должен стать первосвященником, главой Израиля. Возможно, тоже судьей, если Бог этого захочет. И они не знают Господа. Долго священников в отношении к народу они не исполняли, и когда кто-то приносил, они стояли, и это самое лучшее, жирное себе забирали. И если кто-то говорил это им, что ж вы делаете, то они говорили, оставь, и все равно по-своему делали. 18 стих. Отрок же Самуил служил пред Господом. Он же был верен Господу, как в свое время он познал Бога, когда Бог ему говорил, Самуил, помните эту историю? Чуть-чуть раньше на одну главу. Прочитайте эти две главы сегодня. С детьми прочитайте, и пускай они сравнят. Бог его звал и призвал, и вот тогда было познание, и после этого началось практическое преуспевание в премудрости у Самуила. Эти же дети, эти два брата, они не знали Бога. Они не знали и поэтому были неугодны. И в 22 стихе говорится, что они вообще они спали с женщинами, которые приходили к скинии собрания. Чем они занимались? Вообще они совращали женщин. И вот что говорит им Илий в какой-то момент. И сказал им 23 стих, для чего вы делаете такие дела? Ибо я слышу худые речи о вас от всего народа. Не, дети мои, не хорошая молва, которую я слышу. Вы развращаете народ Господень. Если согрешит человек против человека, то помолится о нем Богу. Если же человек согрешит против Господа, то кто будет ходатаем о нем? Но они не слушали голоса отца своего, ибо Господь решил уже предать их смерти. Божий суд уже вынесен над ним. И чтоб уже не говорил отец, или там ласковая речь, как сейчас мы с вами услышали, или это будет более грозное увещевание, но Божий суд уже вынесен. И может так случиться, что мы в своей жизни пропустим момент подготовки стрелы, и Бог уже вынесет суд нашим детям. И что бы мы уже потом не делали, уже ничего не сделаешь. Поэтому я и говорю, очень важно нам с вами не пропустить духовные нужды наших детей. Понимать, что им это надо. 26 стих. Отрок же Самуил более и более приходил в возраст и в благоволение у Господа и у людей. Посмотрите, то же самое, как было с Иисусом Христом. Все более и более практиковался в духовной жизни. И тогда и Бог его любил, и люди его любили. И пришел человек к Илию сказать его, о его жизни. И 29 стих, вот это ключевой стих. «Для чего же вы попираете ногами жертвы мои и хлебные приношения мои, которые заповедал я для жилища моего? И для чего ты, отец, предпочитаешь мне сыновей своих, уточняя себя начатками всех приношений народа моего Израиля? Для чего ты предпочитаешь меня, Бога, мою истину, мои законы, предпочитаешь больше своих сыновей? Тебе важнее твои сыновья, чем я». Воспитание, оказывается, наших детей, мы можем больше предпочитать наших детей, чем Бога. То есть я, воспитывая своих детей, должен покоряться Богу и проявлять к Богу уважение и смирение именно в воспитании. То есть, например, мои дети что-то хотят делать такое, что не очень, в принципе, и плохо, и не очень хорошо, и я закрываю глаза на это. Потому что мне не хочется, чтобы мои дети как-то так выглядели или в школе, или в садике такими каким-то выглядели. Я предпочитаю моих детей больше, чем Бога. Я их все больше и больше отвожу от Господа. И шаг за шагом, каждый компромиссик, я веду их к тому, чтобы Бог вынес свой суд на них. Это же не шутки первосвященник так делал. Это же не шутки, что первосвященник закрывал глаза. Он что, первый раз увидел? Первый раз он услышал, что они там с вилкой постоянно стоят, каждую жертву, каждый день. утром, вечерняя жертва, утренняя жертва, и они там стоят и забирают себе самое лучшее. Я не думаю. И мы можем с вами тоже в каких-то моментах закрывать глаза, лишь бы нашим детям было удобно, попирая Божью истину. И тогда будет суд Божий, и мы уже ничего с вами не сможем сделать. Он не занимался духовной жизнью, он не занимался духовными потребностями своих детей. Он только пожурил их, так нельзя. И ему важно было только физическое развитие их. Жить и исполняться премудростью дети могут только в семье в нашей, только с родителями. Ни воскресная школа, ни служение, ни лагеря, ничего. Только мы, папы, мамы, можем наших детей прийти для того, чтобы они, довести их, чтобы они применяли, чтобы они преуспевали в премудрости. Еще один пример, если вы помните, Иов был такой благочестивый человек, да? Как о нем говорил Бог? Помните?
Да.
Нету ни одного такого, как он. Оценочка, да? Оценка человеку, а что он делал? У него было 10 детей. И они там собирались и по очереди по домам у детей, взрослые дети. И пир делали. И он каждый раз делал жертву Господу, говоря, если они там вдруг согрешили, то я за них буду жертву сделать. Постоянная молитвенная забота отца о своих детях. Я говорю нам с вами, отцы, потому что я сам не сильно молитвенник. Да? Но постоянная молитвенная жизнь, постоянная молитвенная забота о моих детях, о моих сыновьях, дочерях. Чтобы они были Богом защищены от этого мира, от греха. И этот человек, вот это пример тот, который совершенно по-другому пример в сравнении с Илием. Илий там, дети пускай, а этот постоянно переживает, лишь бы они не согрешили, что у них происходит. И что происходит с детьми, они все погибают, помните? То есть события, которые мы должны делать, есть и другие вещи, которые от нас не зависят, к сожалению. Мы не можем предугадать, и мы не можем дать гарантию, я вложусь в моих детей, и потом я точно уверен, что у них будет счастливая жизнь, хороший брак, классная работа, они успешны, благословенны, они познают Господа. Мы должны делать то, что от нас зависит, а дальше это довериться Господу. Если, например, дети, в конце скажу вам, если, например, дети ваши поехали на поездку в школу, в Аусфлюг, да? Если они поехали, и там у них пиццы, и там у них и картошка, и там и кока-кола, и классно, приезжают. Они приезжают домой, и тоже это хочется. Мы ж не будем ждать, пока нашим детям это надоест уже, и картошка полезет через уши и через нос. Чтоб они уже наелись. Нет, мы приезжаем, даем им нормальную еду, потому что знаем, что это им нужно. Так же самое с духовной жизнью. Мы не будем ждать, пока наши дети наделают ошибок, чтоб они поняли, наконец-то мне Господь нужен. Наконец-то я хочу прийти к Господу и покаяться. Мы должны уже сейчас наполнять наших детей и давать им эти знания и помогать им в практическом применении. И нам, молодым людям, которые здесь сидят, тоже важно понять, что Иисус Христос преуспевал в премудрости с 12 лет до 30 лет. Преуспевание в премудрости – это исполнение Божьего Слова и наполнение себя Божьим Словом. Нету такого, что я уже стал 18-летний и все, я достиг совершенства. Это постоянный процесс. Иисус был идеален, но Он нам показал пример, как мы можем наших детей воспитывать и как мы можем возрастать в нем. Пускай нас Господь в этом благословит. Аминь. Давайте молиться.
Очень небесный, Божий, могучий, всемогущий, Создатель, Бог мой, я так благодарен Тебе, что через Господа и Спасителя моего Иисуса Христа такой простой доступ к престолу благодати. Я благодарю Тебя за то, что Ты спас меня, по милости Твоей великой, действительно по огромной Твоей любви и милости, потому что я выросла совершенно в неверующей себе и в неверующем обществе. И тем не менее Ты спас меня. Я так благодарна Тебе за то, что Ты совершил это чудо в моей жизни, спас меня и мужа моего. Господь, я очень прошу Тебя, и сейчас еще раз прошу, и всегда прошу, прости, Господь, даже тогда, когда я уже покаялась, ты знаешь, Господь, что не в моих силах было уже, дети были взрослые, что-либо изменить. Я только молю Тебя, Господь, Ты обрати их к Себе, тех, кто еще не обращен. Помоги, Господь, им понять, и пошли эту жажду, потому что так страшно, что вот уже суд. Я так надеюсь, что эта точка еще не поставлена в жизни сына моего, в жизни внука моего Даниэля. Ты знаешь, Господь, в жизни Максима и Артема, они мужчины. Ты знаешь, Господь, их. Ты благослови, Господь, Павлика. Пошли ему какой-то, я не знаю, какой знак, отвращения, что ли, в той жизни, которую он сейчас благополучно и нормально. Я благодарю Тебя, что Ты их хранишь по нашим молитвам. Но помоги ему понять, что он нуждается в Тебе. Во имя Твое прошу. И сохрани, Господь, этих детей, вот, которые здесь сейчас перед Тобой стоят, внуков моих, чтобы они постоянно знали, что Ты, Господь, и что только в Тебе может нормальная и полная жизнь быть. Даже если они хотят чего-то достичь в этой земной жизни, помоги им быть верными живыми Твоими свидетелями. Не на слова, а на деле. Пошли, Господь, отвращение к тому, что не славит Тебя. Во имя Твое прошу, Господь, сохрани наших детей. И дай благоразумие, мудрость выше родителям, у которых еще есть шанс что-то поменять в жизни своих детей, чтобы они, подрастая, не просто назывались, а действительно стали чадами Твоими. Во имя Твое прошу, Господь. Я очень прошу Тебя во имя Твое. Благослови и бабушек, и дедушек, и вообще нас всех. И сохрани в готовности ко встрече с Тобой. Слава Тебе, живой. Слава Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь.
Благодарю Тебя, Господь. Благодарю Тебя сердечно за этот день. За собрание, за братьев и сестер моих. Я благодарна Тебе за Слово Твое, которое живо и действенно. Я благодарна Тебе, Господь, за это ободрение, за увещевание. Господь, это такой источник, такая кладезь, такое богатство, Слово Твое, Господи, за все эти напоминания. Я прошу Тебя, Господи, Ты прости меня. Прости, где я не полностью, не на все сто вкладывала в детей, и за то, что где-то просто сама не по незнанию своему, мы все такие несовершенные, что-то упустила, я как мать. Но Ты, Господь, Ты веди эту корректировку, Господи, и помоги мне дальше стараться, и напоминать, увещевать вовремя и не вовремя, и не уставать, чтобы руки не опускались у меня. Порой кажется, что вообще-то одно и то же. Дети уже такие взрослые, но пока они с нами, Господи, я Тебе за это очень благодарна, что они еще живут под нашей крышей, и что, когда они выйдут, вылетят, как стрела, чтобы они не полетели ни направо, ни налево, а чтобы достигли цели. Ибо вообще-то время лукавое, очень коротко, все очень быстротечно. Кажется, молодой, ты смотришь уже зрелые годы, и потом и старость, если даст Бог до старости дожить. А потом вечность. Как что прошлое – это вечность, будущее – вечность, вот этот сегодняшний день. Помоги, Господь, от всего прилагать все усилия, воспитывать в Духе Твоем, Господь, исполняться Духом Твоим самим нам, родителям, и увещевать, и наставлять, и помогать детям выбирать этот нужный, один-единственный правильный путь. Я прошу Тебя о милости. Прошу каждому, Господь, мамами, папами, бабушками, дедушками, этой мудрости от Тебя. Господь мой Бог, благодарность Тебе, бесконечно благодарна, сердечно благодарна за те, которых Ты верил на наше попечение. Я даже не думала, Господь, и я так благодарна Тебе за все. Благослови нас, Господь, стоящих пред Тобой, благослови тех, кто не смог прийти в собрание. Благослови наших особенно маленьких деточек, потому что такой лукавый мир. Помоги нам, Господь, оставляйся. Слава Тебе за все. Да будет во веки веков, мой любящий, премудрый, чудный Господь, Отец и Сын и Дух Святой. Аминь.
Надежде, что он спасется.
Аминь.
вот я также тебя благодарю, что ты не оставил нас слепую жить, что ты предусмотрел для нас учение, Господь, и ты показал на своем примере, Господи, как правильно жить по твоей руке. Господь, я благодарю тебя, Иисус, что ты знал, что мы люди, что мы на протяжении всех времен, Господь, отходим и приходим, отходим и приходим. Ты знал об этом, ты знаешь, что мы слабые, Господь, и что мы на тебя можем уповать, и что ты нас можешь благословить. Иисус, я прошу тебя, дабы нам разуму в этом учении и размышлении над этим словом. Господь, тебе великая слава, ты один из нас. Аминь.
Господь Иисус Христос, я благодарен Тебе, что Ты родился в этот мир младенцем и вырос, Господь, и был... Никто не может сказать Тебе, что Ты не понимаешь нас. Ты, Господь, понимаешь и детей, Ты понимаешь и подростков, и Ты, Господь, любой возраст понимаешь. Я благодарен Тебе, Боже, за то, что Ты такой любящий и показал нам свою любовь. Я прошу Тебя, Господь, дай нам мудрости, дай нам той премудрости, чтобы мы эту премудрость передавали нашим детям. Дай нам, Господь, такие глаза, чтобы мы видели, что нашим детям не хватает сейчас. Дай нам, Господь, такой слух, чтобы мы слышали наших детей и смогли понять их духовное состояние сейчас. Чтобы мы, Господь, Твоим Духом Святым смогли помочь нашим детям там, где они в чем-то не понимают или какие-то проблемы. Ты помоги нам, Господи, быть в наших семьях священниками и вести наших детей к тому, чтобы они нашли благоволение у Тебя и у людей. Какое-то это счастье Божие, когда ребенок любим Тобой и любим людьми, что нету конфликтов, нету проблем. Ты помоги нам, Господи, в этом, чтобы мы в этом наших детей, наших грешных детей ввели и помогали им. Освяти наши семьи, потому что по слову Твоему дети освящаются в семьях верующих родителей. Ты помоги им, Господи, чтобы они воспринимали нас, и это слово не было надоедливым. И наше духовное, Господь, попечение наших детей не было надоедливым и тяжким для наших детей. Я благодарю Тебя за все. Благослови нашу церковь в этом. Во имя Твое Святое. Аминь. Присаживайтесь.
Есть что-то сказать?
Дима, можно? Короткое, я хочу просто вот по поводу школьной проповеди, да? Несколько минут всего. И жена мне показала один кадр, да, поэтому по телефону. Там такая сцена. Пожилой отец старый, да, и молодой сын, ему где-то 40 лет, между 30 и 40 годами, да? Вот он сидел в саду, сын читает газету, отец сидит, просто так, и дышит воздухом, сад, хорошая погода. И вдруг отец говорит, что это? Сын так посмотрел, говорит, да это воробей. Опять читает газету. Извините, что я задерживаю вас, да? Второй запись говорит, а это что? А, это воробей. Опять читает газету. Проходит время, третий раз говорит сын, отец спрашивает, а это что? Посмотрел, говорит, отец, говорю тебе, воробей. Ну ты же сказал же тебе воробей. Отец сидел, посидел, молча, встал и ушел. Я думал, что он обиделся, да? Он пошел в дом, приходит оттуда с тетрадкой какой-то, открывает тетрадку и сыну говорит, прочитай вот это место, вслух. И сын читает такую вещь. Когда моему сыну было 3 года, я с ним гулял. Он меня спрашивал, что это? Я ему говорил, воробей. Он меня спросил 23 раза. И после каждого вопроса, как я его обнимал и целовал. В каком состоянии был сын взрослый-то? Он его обнял и поцеловал. Отца говорит, прости, отец, да? Очень сильная сценка. Я говорю, что, конечно, Коля правильно сказал. Надо, пока есть возможность, вкладывать Но я детей тоже много зависит, да? Как они воспринимают все то, что падает в них?
Ну, чтобы
циклы
не падали, очень много значит. Отцов со второго раза уже не хватает терпения. 23
раза. К сожалению, что мы иногда позже понимаем, где мы напортачили, где мы ошибки сделали. Иногда это время уже не вернешь. Но Божье Слово, и мы сегодня это слышали, говорит нам о том, чтобы мы, видя, действовали. Да? И да благословит нас Господь в этом, чтобы мы действительно действовали. Чтобы мы за детей наших молились, чтобы мы молились о себе, чтобы Господь дал нам мудрости, чтобы мы детям нашим показывали правильный пример, что Божье Слово и Господь для нас выше всего. Мне кажется, научить ребенка страха Господня, показать, что это абсолютно все в жизни, это самое большое, что мы можем сделать. Мы наше собрание будем молитвой заканчивать. Если у вас больше нечего объявить или спросить, тогда мы пристанем и помолимся. Дорогой Господь, мы благодарны Тебе за Твою любовь и милость, за то, что Ты нас нашел в этом мире. Господи, иногда, когда Тебя мы даже не искали, а Ты стучал в наше сердце, Ты привел нас к тому моменту, когда мы осознали, когда мы поняли, что нам нужно прощение, когда мы грешники, потерянные без Тебя. Господи, вот мы стоим здесь, Твои дети, которых до сих пор Ты наказываешь, наставляешь на верный путь, ведешь нас своей рукой и благословляешь незаслуженно. Господи, мы благодарны Тебе за то, что Твое долготерпение с нами не иссякает и любовь Твоя не уменьшается. Мы просим Тебя и о наших детях, и о нас самих, чтобы у нас была тоже мудрость от Тебя воспитывать детей наших. Мы просим Тебя о силе для того, чтобы нам самим жить так, как этого Ты ожидаешь от нас, чтобы нам искать воли Твоей, не сообразоваться с этим миром, чтобы эти ценности дать детям нашим, показать, что Ты в жизни превыше всего и важнее всего. И Тебя нужно бояться, Тебя нужно поклоняться, Господи, ибо в Тебе сокрыта жизнь, жизнь с избытком радости и веселья от того, что мы знаем Тебя. Господи, благослови нас, благослови детей наших, действуй Ты в их сердцах, исправь эти ошибки, которые допустили мы, Господи, и прости нас за все то, что мы сделали неправильно. Господи, мы просим Твоего благословения на эту предстоящую неделю. Будь с нами и веди нас рукой своей, и да прославится имя Твое. Аминь. Аминь. С миром Божиим.
Маргита, это Марья Петровна тоже приходила. Она принесла, чтобы мы все, так сказать, причислили Славкову, как благодарность за то, что мы так хорошо ей помогли.